«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 7 часов 7 минут. Всем доброе утро. Мы начинаем нашу работу. У нас сегодня понедельник, как обещают синоптики, чуть ли не последний теплый день в столичном регионе. Средства связи 553-300 плюс 7-903-176-363. Так что присоединяйтесь на протяжении всего эфира. Что касается гостей, в следующем часе ждем на связи со студией политолога, профессора Высшей школы экономики, кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева в 9 утра. У нас заместитель руководителя исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» по региональному развитию Василий Яицкий, руководитель исполкома Общероссийского художественного движения, Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской. И в 10 утра философ, член Зиновьевского клуба и член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев.
Доброе утро всем. Приветствую вас. Вот. Зря ты, Оля, расстраиваешься, бабье лето все равно будет, обещают, так что вот. Жди теперь.
Двухволновое.
Да, жди теперь бабьего лета, все будет хорошо.
Ну а что еще остается? Ждать.
Да. Кстати, вот поздравляю тебя и всех слушателей вот, со второй победой нашей сборной футбольной. Замечательно стартовали в Лиге наций, две победы подряд. Молодцы, молодцы. Радуемся. Так, конечно, потрепали нервы, ведя 3-0, пропустили 2 гола потом, но ничего, выстояли. Вот. 3-2. Молодцы.
Поздравляю.
Да, кстати, играли-то очень неплохо. Хорошо играли, я бы сказал. Так что, это приятно, это приятные новости. От себя еще хочу сказать спасибо всем, кто вчера пришел на Московскую международную книжную ярмарку. Вот, на презентацию нашей книги с Тимофеем Сергейцевым, Петром Мостовым и ваш покорный слуга в числе авторов. Вот спасибо всем, кто пришел вчера и беседовал, задавал вопросы, приобрели книгу. Это очень приятно. И вопросы были толковые. Спасибо вам за это. Ну что, обстановка... Как это, опять же, вспоминая кино, стабильности не хватает.
Стабильности не хватает, да.
Вот
да.
Блумберг встревожен. Встревожен Блумберг тем, что газета Global Times, вот, китайская.
Англоязычное издание.
Да, англоязычное издание. Причем Блумберг-то не случайно встревожен. Он как бы говорит, мы встревожены, потому что, как правило, через эту газету... Происходят утечки, которые соответствуют официальной позиции, официальным планам. Так вот, было опубликовано, что два сценария, как минимум, существуют того, как Китай будет обходиться с американскими долговыми обязательствами, трежерис, так называемыми, которых 1 триллион примерно у Китая. Кстати, здесь же, напомню, мы все переживали о наших... золотовалютных запасах в американских трежерис. Таких почти не осталось. Там, насколько я помню, меньше 10 миллиардов. А несколько лет назад было 100 с лишним миллиардов. Мы все это сократили. И свои ресурсы практически вывели почти полностью из американских долговых обязательств. Вот. Это все Россия проделывала. А у Китая теперь большой вопрос, потому что... Ну, вроде бы с неохотой, но приходится осознать, что как минимум экономическая война Китаю абсолютно точно уже объявлена. Вот. И Китай думает над тем, что он будет делать в условиях этой объявленной войны. Ну и вот существует две версии. Одна жесткая, что Китай будет быстро и сразу сбрасывать практически этот триллион. Да, и от этого, значит, Блумберг в легком ужасе, потому что это будет означать...
Ну, это катастрофа.
Катастрофу для вообще всей финансовой системы, мировой, по большому счету. Вот. А мягкий сценарий заключается в том, что вот есть версия, что 20% сначала они сбросят, а потом будут вот потихоньку. Но 20% на секунду это тоже такая сумочка хорошая. Получается 200 миллиардов... примерно где-то североамериканских долларов. Вот. И это тоже существенный момент. Ну и, в общем, Bloomberg, как прежде всего бизнес-издание, ну, в некоторой такой...
В растерянности, мягко да, скажем.
Да, некоторой такой растерянности. По какому же сценарию будет действовать Китай, вот, и что будет происходить. А то, что Китай будет действовать, ну, тоже, наверное, понятно, вот, потому что американцы ведь действуют. Ну, это, конечно, никто не оценит, да, кто начал, кто виноват. В общем, как бы это никого особо не интересует, да, и не волнует, кто начал. Вот. Но при этом, как бы, никто не может сказать, и что будет. Ну, хотя мы уже с тобой, Улёт, несколько лет, здесь, по крайней мере, на Вестях ФМ, вот, обсуждаем, и моя позиция, точка зрения заключается в следующем, что глобальный, настоящий кризис с вот, остановками, потерями, убытками большими, вещь практически неизбежная. Вопрос только в одном. Когда именно он развернется и в каком конкретном сценарии это будет происходить. Хотя, наверное, второе, конкретность сценария не так уж и важно.
Ну, успокоительно это уже готовят. Конгресс, видимо, там заняться нечем. Готовят биль о легализации марихуаны.
А это, я думаю, новое средство, Оля, против...
Ну, успокоительно.
Против протестов, да, и всего остального. Ну, чтобы могли... как-то покурить, да, называется, покурить и успокоиться, типа. Но самое подходящее время, почему нет? Вот. Больше-то они ничего предложить не могут. Но мы об американской проблематике поговорим подробно сегодня в часе с 10 утра, потому что я попросил Тимофея, чтобы мы как-то, ну, вот, систематизировали наше представление о том, что там происходит, и все-таки какой-то... Ну, долгосрочный прогноз всего этого имели. Я думаю, что мы будем в состоянии его построить. Не хочу сейчас забегать, а тем вперед. А кому интересно, вот...
Дождитесь.
Да, с 10 утра мы об этом поговорим. Вот. Но, знаешь, интересно другое, что все-таки ну, вот верующие тоже остаются. Верующие,
все
я
еще?
Ставлю, да, в кавычках. Но я видел там разные материалы. Да ничего, ну, Америка... Ну, напечатает, и все, напечатает, и все будет нормально. Вот. А что значит, что она напечатает? Что произойдет со всеми этими финансовыми активами, которые сейчас единственное, что растет? И растет она только на подкачке и на росте долга. Вот несколько лет назад мы обсуждали исследования, которые показывали, что на каждый доллар... долга, который возрастает, рост ВВП всего лишь 0,18 центов от этого доллара. Ну, сейчас, наверное, и того меньше. Только никто уже исследований этих не делает. Ну, не надо их делать. Не беспокойте. Вот это вот...
То есть они такие стрессовые, не, поэтому
да,
лучше от
надо.
Этого отказаться.
А то уже одной марихуаной потом не справишься, понимаешь? Уже не поможет одна марихуана, только которую легализуют. Надо будет что-то посерьезнее уже. Чтобы вот не беспокоиться. Поэтому не считайте, что и куда идет, не надо этого всего. Ну вот растет же сегодня, и растет, и хорошо. Вот все кинулись на американские биржи. Понятно. Теперь сейчас они сидят и ждут, когда надо успеть унести ноги, чтобы потерять по минимуму. Вот. Кто-то унесет, а большинство нет. Ну, как всегда, как в любом лохотроне. Вот. Ничего здесь... принципиально нового не будет. Но это все, что значит, да, что, вот, то, что Китай, по всей видимости, реально готовится к сокращению своих активов в американских долговых обязательствах. А это означает, вот, что дестабилизация в той или иной форме, все время хочется сказать там жесткое слово, военные сценарии, вот, становится все более неизбежным. Но есть там последняя надежда какая-то, я так понимаю. В основном эксперты ее воспроизводят, эту надежду. Но вот там, если Байден, то Китай с Байденом договорится, а главным объектом войны тогда станет Россия. Вот, если Трамп, то Китай с Трампом никогда не договорится. Вот, а Россию Трамп трогать не будет. Будет поспокойнее, А вот война развернется, надеюсь, не горячая, между Китаем и Соединенными Штатами тогда, если будет Трамп. Знаете, дорогие друзья, вот мне, конечно, такие экспертные концепции, они увлекательные с точки зрения тренировки мозгов. Вот. Но мне кажется, моя точка зрения заключается в том, что это все не имеет большого смысла. В условиях разворачивающегося кризиса и точного осознания, что схем развития и заработка больше не существует, абсолютно не принципиально, как будет разворачиваться конкретный сценарий этого самого кризиса.
То есть уже без разницы.
Да. Ну и, кстати, и для нас, чтобы у нас не было никаких иллюзий, мы в любом случае будем врагом. Даже если вот там Трамп и будет считать, что у него главный враг Китай. Но сильное утешение, что Россия будет вторым врагом. Да никакого. Причем второй на первый меняется очень быстро и легко. И выхода нет у них другого. Вот. Там, конечно, проблема внутренняя серьезная. Как они зафиксируют эту свою власть 3 ноября. Ну, недолго ждать осталось. Вот. Через 2 месяца увидим, смогут ли они зафиксировать власть. За Трампом ли, за Байденом ли. Не знаю.
Вот. Ну и образ будущего тоже нет.
Образ будущего. Вот ты, Оля, ты троллишь. Ты, конечно, первоклассный тролль. Вот взять вот это вот слово. Образ будущего. Его нет. Хорошо. А образ прошлого есть?
Как-то даже с образом настоящего проблема, мне кажется.
Да, даже с образом настоящего. Это вот про образ будущего, понимаешь? К сожалению, пытаются вырисовать для Белоруссии этот образ будущего очень определенный. Потому что я вчера читал вот все новости, следил за всем этим. У меня на самом деле... Вот, серьезно встревожило то, что, этот, как он называется, самоорганизованный произвольный протест, который самоорганизуется и произволится из Польши, в общем-то, вот, лозунги, которые они вчера выдвинули, это создавать самооборону и записываться в отряды самообороны. Кстати, многие со мной не соглашались, в том числе из Белоруссии, писали неделю назад всего, друзья. Вот там посмотрите, что вы писали мне неделю назад, что нет ничего общего с украинским сценарием. Ты, Куликов, ничего не понимаешь, ты зациклился на этой Украине. Нет ничего общего у нас с украинским сценарием. У нас совсем все другое. Все совсем другое. И тут я вот вижу... что, оказывается, теперь ключевой призыв записываться в отряды самообороны для протестующих. Я вам напомню, что вот то, что стало боевыми организациями, а также запрещенным ныне правым сектором и другими всякими историями, в Киеве называлось «Самооборона Майдана». И были первая сотня самообороны Майдана, вторая... 6-я, я уже не помню, сколько там было этих сотен, самообороны Майдана. Вот все буквально даже, слово в слово. И вот вам вот этот, значит,
призыв.
Спецорган западной разведки под названием Некста, он вам пишет, записывайтесь в самооборону белорусского протеста. Не настораживает, нет? Не находите никаких вот параллелей во всем этом деле. Ну, кстати, опять же, это то, против чего я борюсь. Это краткосрочный, долгосрочный склероз. Вот те, кто мне неделю назад писали, что ничего общего. Ничего общего совсем. Кстати, и антироссийские, и русофобские лозунги тоже появились. Слава богу, не так много. Мелькают. Но появились.
Ну, пишет там из Краснодарского края, как может быть Белоруссия другое, если методички те же?
Ну, вы правильный вопрос задаете из Краснодарского края. Потому что, ну, люди же очень неохотно признают, а, как правило, вообще стараются не признавать. Это способ такого самосохранения, психологической устойчивости. Вот, люди не признают, что они являются объектом манипуляции. А вообще-то это то, что человек должен понимать с раннего детства и знать это, что по-другому в человеческом обществе быть не может. В принципе, не может. Потому что человек совершает поступки, действия в силу определенных мотивов. Эти мотивы задаются пониманием, мышлением, сознанием. Этим они задаются. А эта сфера человеческого понимания, мышления, сознания, она существует только в той мере, в которой существует взаимодействие с другими пониманиями, сознаниями, мышлениями. И если тебе навязали определенный тип мышления, то ты уж поступишь так, как этот тип мышления тебе диктует, и никак иначе. И, в принципе, это то знание, которое нужно иметь о том, что так, в принципе, человеческий мир устроен. Ну, я же не могу это передать, понимаешь? Люди считают, ты что, пошел? А просто так я пошел. Все пошли, и я пошел, понимаешь? Вопрос, а откуда у тебя вот это взялось, что все пошли, и я пошел?
А ниоткуда?
Ниоткуда. Ниоткуда. Сидел, сидел, и вдруг захотелось пойти. Мне эмоциональная сторона вопроса понятна. Вот они же главное кричат, что надоел Лукашенко. Ну, даже могу понять, что эмоционально вы и так реагируете. Вот. Ну, просто еще же одна параллель. Да? Даже если белорусская власть предложит, а я надеюсь, что предложит, определенный сценарий политического развития и выхода из кризиса. Ну, там, в перспективе. Наверное, перспектива будет недостаточно долгой, потому что иначе это не имеет смысла. И Конституция, и, как Лукашенко уже говорил,
новые выборы,
да, после Конституции. Я хочу вам напомнить один момент. Это тем, кто говорит, что у нас совсем другое. Третий тур раз, а было же еще одно, но когда уже весной 2014 года, ну, ведь Янукович подписал план выхода из кризиса с обозначенными новыми выборами.
Мы даже помним тех людей, которые подписывали этот документ.
Да, визировали. И что произошло? Произошел снос всего этого дела. Ну, кстати, за всем этим, опять же, у нас же другое. Но хочу вам напомнить, что главный вообще эмоциональный механизм Майдана украинского, вот, невозможно терпеть Януковича. Невозможно. Не можем терпеть Януковича. Вот не можем, и все. Вот, все. Все.
Ну, просто, ну и все.
Опять же, и все, да. И вот и все. Потому что это... Мотив эмоционально мощно окрашенный, а рационально абсолютно пагубный. Абсолютно пагубный.
Ну и что теперь остается? Вот сейчас остается рассказывать о том, как Украина принесла в Россию цивилизацию.
А, ну да, это лечит. Это лечит, понимаешь, после Майдана. Это вот господин Кулеба, да, я... Ну вот сказать, что я смеялся, это ничего не сказать. Министр иностранных дел Украины... Уверен в том, что Украина принесла в Россию цивилизацию. Откуда это следует? Ну как откуда? Прямо из Майдана. Мы же присоединились к европейцам в результате Майдана. Просвещенным. К высшей расе мы же присоединились. Да, мы самая низшая ступенька высшей расы. Но все равно мы принадлежим к высшей расе. А вот там те, кто все за восточной нашей границей... Вот, они варвары, и элементы цивилизации приходили к этим варварам только исключительно через присоединившуюся к высшей цивилизации украинство.
Ну, из этого, кстати, заявление следует, я даже процитирую, мы должны помнить, Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне. Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина.
Ну, я считаю, что это гениально, видишь. Все, все разъяснилось. Майдан, война, убийства, тысячи людей погибших. Это все цивилизация. Ну, вот которую принесла Украина. Она к себе сначала принесла. Вот 14-го года она принесла к себе цивилизацию, в которой есть нацики, нацисты, вот, нерасследованные убийства сотен и тысяч людей в разных ситуациях. Вот это все они называют результатом своего цивилизационного развития. Не надо нам вот этой цивилизации. Вот точно не надо. Не надо. Поэтому они бы еще озаботились тем, как им дальше-то жить. Но вместо этого их волнует вопрос, как мы будем учить русских жить. Вот это их волнует. И об этом Кулеба говорит. Мы будем русских учить, как им жить. Потому что мы цивилизованные, а они нет. Все, никакой другой схемы там нет.
Вот Вадим пишет, не нужно путать процессы на Украине и в Белоруссии. Природа этих процессов разная.
Ну, естественно, это же совсем другое, конечно. Совсем другое. Смотрите, если мы занимаемся анализом каких-то вещей или процессов, то там всегда будет и схожее, и различное. Ну, точно совершенно. Это же даже можно легко обозначить. Пока... Процесс в Беларуси отличают две вещи, три от процесса на Украине. Первое. Нет в Беларуси олигархов, которые бы контролировали СМИ и вели антигосударственную информационную кампанию очень мощную, что на Украине было. И все эти олигархи занимались ровно этим, да, работали на свержение власти на Украине. Это первое, что отличает. Второе. Власть в Белоруссии не побежала и не испугалась. Это второе отличие от украинской ситуации. Третье отличие – это жесткая позиция России, которая ограничила степень западного вмешательства в эту ситуацию. Реально дала возможность Белоруссии самостоятельно найти выход из этого процесса. Позиция России такая, жестко объявленная. Вот это отличает ситуацию от Беларуси. Все механизмы протеста, способы организации, способы провокаций ничем не отличаются. Ничем.
Мы сейчас должны будем уйти на новости и сразу после вернемся и продолжим. Если есть вопросы или хотите что-то прокомментировать, то сделайте это. Вы можете прислать смс-сообщение на портал 5533 Вести и плюс 7903-176-363. Если пишете в WhatsApp и Viber, сразу после новостей середины часа продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы снова в эфире. В Москве 7:34. Ну что, продолжаем. Я смотрю, у нас большая реакция, бурная от наших слушателей.
Что могут сделать в нынешней обстановке эти бригады самообороны? Можете спрогнозировать, какое будет развитие ситуации? Вы поймите, спрогнозировать можно. Вот на уровне логики развития процесса спрогнозировать можно. Что мы знаем? Вот такой процесс захвата власти и переворота все время требует эскалации и роста возбуждения и невменяемости. Вот. Главным способом эскалации что является? Жертва. Жертва. Поэтому создание отряда самообороны и отправление его в замес, извините за выражение, да? И так, чтобы были травмированы, а лучше с точки зрения тех, кто это все организует, лучше, чтобы были и погибшие, служит этому делу. Я просто посмотрел там переписки, там, которые публиковали и так далее. Вот. Ну, их накачивают эти отряды, что они должны пойти на штурм и на битву с правоохранительными органами. Цель этого дела, смотрите, цель на этом этапе, чтобы были жертвы, и похороны, и новый мемориал, и так далее. Что позволит сдвинуть уровень протеста на несколько делений вверх. Это промежуточная цель. Вот, вот и весь мой прогноз. Вы спрашиваете, зачем нужны эти отряды самообороны? Да не для самообороны. Не для самообороны. А для жертвенных действий. Это первая цель необходимая. Хочу вам напомнить, что там убийства на Майдане первые вообще начались, ну, не в той зоне, где было соприкосновение с Беркутом. Там, или... Нет, прямо там, на Майдане. Вот пуля прилетела, и ага. Ну, так Нигоян погиб. Мы же все это забываем. А надо бы помнить. Надо бы помнить.
Ну, вот я смотрю еще сообщение, согласен с теми, кто говорят, что в Белоруссии совсем другое.
А что другое, вы можете сказать? Ну я уже это слышу, вот две недели. Другое. Ладно, ответьте мне, что? Вы скажете, ну, сейчас мне напишут, надо, чтобы Лукашенко ушел. Ну, да, а надо было, чтобы Янукович ушел. Ну, вообще, вот один в один.
Не природа процесса, а повод.
Чего повод? Для чего?
Для переворота.
Повод для переворота. Повод, кстати, не важен. Совершенно. Понимаешь, ну что как можно осуждать повод, когда госпожа Тихановская уже объявила себя действующим президентом. Вот, вывезли ее в Совбез ООН, она там что-то там рассказывала. Избранный президент уже есть у вас, белорусы. Чтобы вы знали. Понимаете? Вам не кажется это странным? Вот многие же из вас протестуют, потому что думают, что результаты голосования как-то там не соответствуют действительности. А вот интересно, назначение госпожи Тихановской избранным президентом соответствует действительности? Ну просто вот задайтесь этим вопросом. Нельзя задаваться этим вопросом. Это разрушает картину мира. Понимаешь? Вот госпожа Тихановская там выступила, в Литве. Тут, я так понял, в Польшу собирается поехать. Вообще интересный момент. Я тут заметил, что они все поехали на Украину. Это, кстати, к вопросу, ну, не поехали, а участвовали в ток-шоу Савика Шустера. Жена Цыпкала, потом вот эта вот флейтистка, я их всех еще путаю.
Колесникова.
Колесникова. Да, германская. Вот. Они участвовали в ток-шоу Савика Шустера «Свобода слова» на Украине, где они вот все рассказали. Вам не кажется это, ну, таким, ну, по крайней мере, тем, на что следовало бы обратить внимание? Особенно тем, кто пишет, что у нас совсем другое. А почему Цыпкало, Колесникова, ну, выступают там, на Украине, и рассказывают, что у них то же самое практически, а ничего не другое. Вам не кажется это достойным для анализа? Ну, или, по крайней мере, значимым для того, чтобы на это обратить внимание? Ну, так, слегка.
Ну, и вот ты же видишь, что многие хотят простых решений, задаются вопросом, а что вообще делать с этим комплексом проблем? Вот из Свердловской области, я смотрю по началу сообщения, так а что делать со всеми этими проблемами?
Что делать со всеми этими проблемами? Ну вот смотрите, ну Лукашенко сказал, что нужен конституционный процесс и потом выборы. Ну так сосредоточьтесь на этом и организуйте, участвуйте политически в организации конституционного процесса и новых выборов. Лукашенко-то уже же об этом сказал? Нет. Поэтому я и говорю, что ничего не другое. Ну вот ничего не другое. Вот это вот, ну, координационный совет, да, белорусский. Ну, казалось бы, вот обозначен политический процесс. Требуйте, ну, определенного способа проведения обсуждения и голосования за Конституцию. Участвуйте во всем этом. Но у них же для этого есть решение. Тихановская ведь сказала. Кстати, никто ведь этого не обсуждает, да, но все следуют тому, что она сказала. Что будет? А я вот, ну, свергну Лукашенко, первое, что я сделаю, я отменю Конституцию действующую И ввиду, это она буквально говорит, понимаешь? И ввиду Конституцию 94-го года. Люди, ну вы слышите, что говорит ваш, не знаю кто, человек, который называет себя избранным президентом? Вообще-то за действующую Конституцию голосовало подавляющее большинство граждан Беларуси. Она сказала, что она придет, эту Конституцию отменит и введет 94-й год. Это очень демократично, правда? Это все опирается на волеизъявление народа там, и так далее, и так далее. Нет, вам не кажется это несколько, ну
мягко... Симптоматично.
Странным. Странным. Ну, сейчас вы опять мне напишите. Так это же другое. Это ж во благо. Это же во благо. Ну, действительно. Ну, это когда Янукович подписал соглашение о том, что он будет выборы проводить через 8 месяцев. Сразу после появления этой подписи они пошли на штурм. Тоже надо помнить об этом.
Да. Ну что, времени у нас остается не так много. Мы еще хотели поговорить по поводу того, что происходит сейчас на Донбассе.
Да. Ну, во-первых... Минская группа переговорная, вот, она, я бы так сказал, находится в том состоянии, когда, в общем, там высокая степень ясности. Потому что и Россия, и республики вот, заняли позицию, что никакие реальные переговоры и механизмы невозможны, пока Киев не отменит решение по отказу от выборов на Донбассе. Без тех условий, да, которые они привносят, границы там и прочая лабуда, и не вернуться к Минским соглашениям. Вот. А весь пиар-проект, который затеял Зеленский под местные выборы на Украине, вот пиар-проект с тем, что сейчас мы обмен проведем, сейчас мы там еще что-нибудь продемонстрируем. Вот, перемирие, в которое они не верят, но это нужно было до выборов обязательно ввести перемирие, еще бы какую-то нормандскую встречу провести. Ну, кстати, Сергей Викторович Лавров очень жестко уже просто начал говорить прямым текстом. Близко к тексту процитирую по памяти. Мне ни о какой встрече в нормандском формате, ни министров, ни тем более глав государств, неизвестно. Кому известно, тот пускай готовится. К этому. Все понятно уже, просто надоело. А по Донбассу, ну, они же это перемирие хотели использовать для того, чтобы в так называемой серой зоне продвигаться вперед, да, и строить линии укрепления, инженерные сооружения. Довольно жесткую позицию занял Денис Пушилин. Вот. Он сказал, что мы снесем эти позиции артогнем, пожалуйста, уберите людей оттуда. И как-то вот они там зашевелились, Кулеба начал говорить, что он срочно будет Лаврову звонить. Ну, посмотрим. Но, в принципе, я считаю, что действовать можно только таким образом. И то, что наша позиция ужесточается и в переговорной группе, и наша, и республиканская, и в отношении вот этих инженерных укреплений, которые они нарыли и построили. Пока противоречивая информация, я не могу сказать точно. Разная есть информация. Вроде как, ну, ВСУшники сносят эти укрепления и отходят. Ну, не знаю, нужно проверить, нужно верифицировать. Мы не знаем этого точно. Но, по крайней мере, намерение Донецкой Республики действовать жестко по отношению к этим нарушениям, ну, точно возымело действие. Вот прямо.
Ну и по поводу санкций можно несколько слов сказать, да? Вот многие же ждали санкций.
А, кстати, только мы вот в пятницу с тобой поговорили, я высказал позицию, что, в принципе, все, кто голосовали за закон по языку и по образованию...
Должны быть под санкциями.
Должны быть под санкциями. Но вот до этого мы пока еще не дошли, кстати, я не понимаю, почему. Потому что каждый, кто подписал русофобский закон, с нашей точки зрения, российской, является русофобом. И по отношению к нему персонально должны быть применены действия. Вот все 220 с чем-то, или сколько их там голосовало. Каждый из них должен получить то же, что получил, наконец-то, там, Порошенко, чья позиция исключительно русофобская, Вакарчук и другие. Ну, вот точно совершенно. И, кстати, вот те люди, которые рассказывают нам, а, это мы вот пиар там создаем, пиар, сейчас Порошенко будет пиариться перед выборами, какой он враг России, Россия его признала врагом. Слушайте, идите гулять, а? Вместе со своим пиаром, выборами, которые ничего не стоят.
И Порошенко, который с плаката все еще обещает сделать ему с Киева европейскую столицу.
Да, поэтому каждому, кто имеет причастность к русофобской политике и русофобским решениям, должны быть две вещи. Санкции и запрет на коммуникацию с такими персонами. Ну, за исключением выделенных точек, например, там, как контактная группа. Они же там специально это делают, да? Направили туда придурков, которые изображают из себя представителей Донбасса. Нужно это только для одного, чтобы вот затягивать и забалтывать любой переговорный процесс. Срывать его фактически. Не надо мне рассказывать о пиаре Порошенко. Не надо. Это все... Пускай они там пиаром меряются между собой. Порошенко с Зеленским. Один другого стоит. Кстати, я как говорил вот с момента выдвижения Зеленского, так и сейчас продолжаю. Никакой принципиальной разницы между Зеленским и Порошенко нет. Ну, да, кстати, это симбиотическая сущность. У них симбиоз, понимаете? Симбиоз. Одному без другого было бы сложно существовать. Потому что создают якобы иллюзию какого-то выбора. Для этого это нужно все.
Ну да, ну посмотрим, выборы же совсем скоро. И вроде как из-за коронавируса отменять не будут.
Вот. Все специалисты проснулись, по всем вопросам пишут. Вот. Молодежь диктует взрослым свои принципы. Ну не знаю, диктует ли. Будет... Трагедия того общества, в котором молодежь будет диктовать обществу свои принципы. Всегда будет трагедия, понимаете? Я почему так и спорю с этой позицией, очень популярной, кстати, политтехнологической. Она состоит из двух частей. Ах, мы упустили свою молодежь.
И молодежь должна решать, потому что им жить.
Это третья роль. Второе, мы должны их понять.
И простить.
Мы их должны понять. Да. Вот три тезиса. Все абсолютно спекулятивные и бессмысленные. Потому что, вы знаете, ну, если быть хоть немножко внимательным, а нам вот досталась-то жизнь при очень таких, ну, турбулентных временах. Так вот, начиная с конца 80-х, все эти три тезиса я слышу регулярно. Честно говоря, вот уже нет сил просто даже это обсуждать. Надо молодежь понять... Мы упустили свою молодежь. И третье, вот ты сказала, что мы должны сделать с ними?
Что они должны диктовать нам правила, потому что им дальше жить.
А им дальше жить, они поэтому должны... Ну да. Вот два момента есть замечательных. Один в кинематографе, другой в литературе. Вот «Праздник непослушания», детская книжка. Вот он все это описывает. Вот, чтобы понять, ну, надо почитать эту книжку, если кто забыл, в том числе и взрослых. Вот. И, конечно... замечательная «Кавказская пленница». Плохо мы еще воспитываем нашу
молодежь. Да.
Это все отсюда. Все отсюда.
Кстати, было еще сообщение о том, что нельзя смотреть на Белоруссию через призму Украины.
Нельзя. А через какую призму можно? Понимаешь, вот у меня, честно говоря, бессмысленность вот этой якобы дискуссии. Ну, она же поражает. Вот что они... Ну, пишут, да, и пишут нам уже это, соответственно, там, третью неделю. У нас другое, нельзя смотреть через призму. Кстати, никто из них не написал, что именно у них другое и через какую призму смотреть можно. Они буквально нам с тобой говорят: Оля и Дима, не беспокойте нас, замолчите. У нас другое. У вас призма. Куликов, у тебя призма неправильная, через которую...
Сбит фокус.
Да, я хочу спросить, а какая призма правильная? И тишина. Понимаешь? И тишина. Не хочу вас никого обидеть. Но обсуждать буду. Вы же одного добиваетесь, вот интересно, да? Главный посыл тех, кто пишет, и тех, кто пишет из Беларуси, которые нам с тобой, Оль, говорят. Они говорят, замолчите. Замолчите. Мы с тобой должны замолчать.
Или не понимаете, поэтому тоже замолчите.
Так нет, ну обоснование, почему мы должны... Оно же понятно. Мы с тобой не понимаем. Ну ладно, ты, может, понимаешь. Я точно не понимаю. Мне же пишут в основном, да? Вы не понимаете, не через ту призму смотрите, и у нас другое. Вот на этом основании замолчите, не беспокойте. Вот замечательно, правда?
Ну, это еще сообщение из Калининградской области. А что значит термин «диктует»? В каком смысле вы применяете его в рамках фразы «молодежь диктует»?
Это не я применяю. Это мне написали такое послание. Только я не понял, молодежь диктует, она на самом деле диктует, или она должна диктовать, или что хотели этим сказать. Количество вот таких фраз, которые непонятно, что означают, но в сознании человека якобы что-то объясняют, огромное количество. На молодежи я просто это проиллюстрировал. Чего мне понимать, молодежь? Я сам такой был 35 лет назад. Мне примерно все понятно. Это им непонятно то, что я говорю, да, и то, что я понимаю свои 55-50. И это же объективная сторона. Мне они понятны, потому что я сам таким был. Более или менее. Кстати, я утверждаю категорически, все поколения, независимо от времен, растут, формируются примерно по одним законам. Законы здесь ставим в кавычки. Можно сказать, по одной логике.
Вы я думаю, что вы, да. вы тоже это чувствуете на примере своем и своих детей.
Ну, конечно. Вот, видишь, из Испании. Не вмешивайтесь. Не замолчите, говорит, а не вмешивайтесь.
Да.
Да. Кстати, вот, знаете, человек из Испании написал, хорошо, что вы там слушаете. А мы как вмешиваемся в вашу жизнь в Испании, когда мы... Чё ж вы нас слушаете? Мы же через вас вмешиваемся фактически в Испанию. Ну, кстати, в отличие от, например, американо-польской разведки, которая через Next вещает и рассказывает, что надо создавать отряды самообороны. Вот. От нас вы никаких советов и рекомендаций не слышали. На секундочку.
Мы сейчас должны будем прерваться. Впереди новости. Сразу после выпуска вернемся в студию и ждем на прямой связи со студией политолога, профессора Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрия Евстафьева.
Формула смысла.